меня сегодня тема, простейшая тема, очень простейшая тема, но я ее скажу, я ее поделюсь, потому что меня в прошлое воскресенье, когда Света говорила свою тему, почему-то это место меня догоняло и догоняет до сих пор, то место, которое она зачитала. Это место, история из жизни Иисуса Христа, из жизни Его учеников, когда они были в лодке, плыли, когда Иисус Христос шел по воде. Классное место, ну, интересное место. Но что интересно, когда Света говорила, мне это место приходило раньше, я раньше об этом рассуждал, но когда Света говорила, мне тогда же в служении начал Бог фактически, я тогда эту тему, большую часть этой темы я написал во время служения. Я сидел на телефоне, быстро писал, потому что просто это был поток, который пришел в мое понимание. И я говорю, для кого-то это, возможно, будет очень просто. Но я верю в то, что для кого-то сейчас это слово очень нужно. Тема называется настойчивость. Настойчивость. Что вообще можно достичь в жизни без настойчивости? В учебе, в работе, в семье, вообще. В отношениях нету разницы. Убери настойчивость, проходит эйфория, проходит какой-то захват такой, проходит первые вот эти разные эмоции в любой сфере. И потом приходит напряг. Приходит напряг, ты женился, ты пожил год-два, или у кого-то может месяц-два, и там приходит напряг. Ты приходишь служить в церковь, ты прошел энкаунтер, или ты покаялся где-то на служении. Ты захвачен любовью Бога, присутствием Бога, Бог дает тебе какие-то видения или показывает, учит тебя, ты читаешь Библию, ты просто как в жаркую погоду пьешь воду, ты читаешь, ты просто проглатываешь это слово. Потом приходит какое-то время, и ты начинаешь наблюдать, нужно заставлять себя читать. Почему нет аппетита, нет желания, нет стремления, и то, что вчера-позавчера приносило какое-то удовлетворение для тебя, ты находишь, что оно стало обыденным. Никуда без настойчивости не денешься. Ну, не. Разве только я говорю, пошел в лотерею, выиграл там какое-то что-то и все. В каждом деле должна быть настойчивость, если мы хотим достичь результата, к чему-то прийти. Настойчивость – это часть нашего характера. Да, есть люди, которые рождаются в этот мир, приходят в этот мир, и у них есть заложено в их характере вот эта риса или черта. Вот это есть то, что именно уже есть присуще, и этим людям им не нужно настолько сильно напрягаться для того, чтобы развить вот эту черту в своем характере. Но на нас всех лежит ответственность. И если мы посмотрим в Библию, мы находим очень много примеров в Старом Завете, в Новом Завете, где говорится о настойчивости. Что говорят сельские словари насчет толкования слова «настойчивость»? Словарь Ожогова говорит, «настойчивый – это упорный, твердый в достижении чего-нибудь». Ушаков толкует это так, «настойчивый, умеющий упорно, твердо добиваться чего-то в своей жизни, стремиться к своей цели». В моем понимании… Насколько я понимаю, настойчивость – это как какой-то что-то, что определяет уровень моей нужды на получение ответа. То есть настойчивость, она, насколько я настойчив, насколько я настойчиво двигаюсь в определенном направлении, это и говорит о том, насколько я добьюсь цели. Насколько я добьюсь того, о чем я мечтаю. Настойчивость – это двигатель в трудное время. Я говорю, любую сферу взять, абсолютно любую сферу нашей жизни, в каждой сфере нужна настойчивость. И мы с этим соглашаемся, когда мы говорим о нашей жизни. О работе, о бизнесе, о семье и так дальше. Но когда касается вопрос нашего служения, наше следование за Богом, достижение нашей мечты и цели, поставленной Богом в нашей жизни, иногда мы это игнорируем. И если вообще брать христианство, то я скажу так, как есть, в последнее время это ну, упущенная тема, об этом очень редко говорится или вообще не обращается внимания. Если сегодня говорить... Сегодня о христианстве, если говорить, можно, я бы сказал, можно разбить на две такие категории, которые сегодня очень четко мы видим. Это люди, которые живут полностью в благодати, то есть для них ничего нет, для них никакого напряга не существует, они полностью захвачены течением, и они плывут по этому течению. И они всегда считают, что они правильно, в правильном направлении плывут, что это течение несет их в правильном направлении. Другая категория людей – это люди, которые ответственны за то, что Бог доверил им в их жизни, и они со всей ответственностью относятся к этому доверию. Они знают, что это напряг, это битва, это война, это боль, это слезы, это посты, это молитвы, это помощь друг другу, это молитва друг за друга и так дальше. Давайте перед тем, как я прочитаю главное место Писания, которое я хочу, ну, насчет которого я хотел бы немножко поговорить, я просто приведу несколько примеров из Библии насчет настойчивости. Иисус Навин и Израиль, когда они ходили вокруг Иерихона. В то время битва так не проводилась. В то время так никто не воевал. Ходить вокруг Иерихона каждый день, по одному разу. И в последний день, в день победы, и почему-то Бог сказал им 7 раз. Ну, представьте себе Иерихон. Написано, Иерихон был один из городов царских, как царский город. Это был большой город. 7 раз вокруг города пройтись за день, это непросто. Тем более, не было асфальта, не было... И вообще, я не знаю расположение, как был расположен именно город Иерихон. Я никогда не задавался этим вопросом, я читал, не знаю. Но обычно, когда строился укрепленный город, еще вокруг стен были какие-то препятствия. Для того, чтобы даже враг не мог спокойно подойти к стенам. И Израилю нужно было ходить вокруг города. В тот день, написано, они стали очень рано утром, потому что им нужно было 7 раз. Если иногда в 5, 10, 20 человек тяжело достичь единства, а там шло миллионы людей. Там, наверное, интересно было, один хвост догонял другой. Весь Израиль не знал, что произойдет. Иисус Навин до конца не знал, что произойдет. Он просто делал то, что ему сказал Бог. Он просто настойчиво каждый день поднимался, проходил, делал круг вокруг города и отдыхали. В 7-й день они 7 раз идут. Просто каждый из нас поставь себя на их место и понаблюдайте в подобной ситуации, что происходит в нашем разуме, в наших мыслях. О чем мы думаем, какие мысли приходят, как мы рассуждаем. Иногда просто мы верим, скорее всего, что это абсурд. И если с одной стороны мы есть участниками этого шествия, с другой стороны мы можем просто наблюдатели, которые даже не доверяем или не верим в то, что что-то произойдет. Молящийся Илия на горе кормил. Мы видели то место, когда были в Израиле. Я думал, там слуга развлекался, когда ходил к морю посмотреть. Нет ли облака? Нет, ему нужно было бежать и туда, и обратно. Это было очень большое расстояние. Я однажды просто задал себе вопрос. Бог, почему? Что происходило? Я просто хотел... Эта картина, она выглядит немножко абсурдно. Человек Божий, который только что, по молитве которого сошел огонь с неба, и полностью весь Израиль провозгласил Бога своим Богом, своим царем, и здесь он как будто беспомощный, сидит на горе, написано, положил голову между колен, и он молится. Молится за дождь. И слугу посылает и говорит, иди посмотри к морю, что происходит. Не поднимается ли от моря никакое облако, ничего не видишь, что поднимается от моря. И написано, приходит слуга и говорит, ничего нет. И написано, Илья продолжает делать то же самое. Никакого результата, никакого ответа. Он посылает слугу обратно второй раз. Иди посмотри, приходит, говорит, господин, ничего нет. И я говорю, Бог, меня вот здесь интересно, почему, что происходило. Мне Бог показал картину, я не буду сейчас насчет этого говорить. Тогда Илья реально стоял в духовной брани за Израиль. Тогда реально, когда Ахав и Иезавель, они царствовали, над Израилем скопилась очень сильная плотная завеса демонов, нечистых духов. И Илья просто тогда, вдохновленный Духом Бога, он разрушал вот этот купол, который демонический купол, который был над Израилем. И он просто пробивал небо для того, чтобы Божья слава сошла на Израиль. И когда пришел в очередной раз слуга и сказал, в ладонь человеческую поднимается облако. Илья знал, что пришел ответ. И он написано пошел, сказал Ахаву, запрягай колесницу, уезжай, потому что сейчас будет очень сильный дождь. Смотрите, я сегодня говорю о настойчивости в тех ситуациях, когда нет результата. Когда мы что-то делаем, и делаем даже настойчиво, но приходит результат, есть плод нашего труда, тогда легче быть настойчивым. Тогда легче что-то делать, легче куда-то двигаться. Но когда ты делаешь и ничего вообще не видишь, или очень маленькие плоды твоих дел, твоего действия, оно получается как бы тогда, ну, вот тогда и напрягается наша настойчивость. Тогда мы напрягаемся. Прокаженный Иисус. Несколько мужиков прокаженных идут за Иисусом, кричат, Иисус, сын Давидов, помилуй нас. У Иисуса был принцип. Это был железный принцип. Очень часто это повторяется в Писании. Иисус не реагировал. Иисус не обращал внимания. Люди, которые были с Иисусом, говорят, ну надоело уже, сколько можно. Я вначале сказал, наша настойчивость, она определяет уровень нашей жажды или уровень нашего желания достичь результата. И написано, они просто шли за ними, кричали. Ответ пришел? Пришел. Слепой Вартимей, ему рот закрывали. Ему закрывали рот. Ему было все равно. Он знал, пришел момент, и этот момент может в жизни не повториться. И написано, он еще сильнее кричал. Он еще более настойчив был. Он больше вкладывал себя в свои эмоции, в свой голос, в свой крик. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Иисус Христос обратил внимание? Обратил внимание. Сирофеникиянка. Здесь вообще в шоке я, прямо скажу. То, что Иисус Христос не реагировал, это понятно. Это было много моментов, когда просто Иисус через свое молчание, он давал возможность прорваться вере человека, настойчивости человека, желанию, жажде человека. Но здесь Иисус поворачивается с ней и говорит, для тебя ничего нет. Извини, но у меня для тебя ничего нет. То, что ты пришла, если мы посмотрим, откуда она пришла, где была Сирофеникия, это получается вообще языческая страна, это Тир и Сидон, туда в ту сторону, по берегу Средиземного моря. Она пришла очень в далекий, длинное расстояние пришла. И тут Иисус, о котором она слышала, что Он помогает, Он благословляет, Он исцеляет, Он освобождает, говорит, слушай, грубым языком, грубым ответом, у меня для тебя ничего нет. И смотрите, вот ее настойчивость. Это человек, который бьет до конца, который не сдается, говорит, знаешь что, а ты мне ничего не давай. То, что тебе уже не нужно, то, что у тебя под столом, то, что этим уже никто не интересуется, оно не имеет ценности ни для кого. Дай мне это, и это достаточно для моей дочери. Она будет свободна. И написано, Иисус Христос был удивлен. Если ты говоришь, у меня есть вера, но у тебя нет настойчивости, если ты не движешься в этой вере, если ты не бьешь, если ты не пробиваешь, если ты не стучишь, ничего не будет. Почему Иисус Христос в другом месте сказал, стучите, отворят? Не постучите, а стучите. Стучите, кто ищет, тот находит. То есть, ты, если ты прилагаешь усилия, если ты настойчив в своем искании, если ты настойчив в своем стучании, обязательно ты получишь результат. Христос прямо рассказал притчу, вдова и несправедливый судья. Он прямо сказал, если у вас нет ничего, у вас есть настойчивость, у вас есть неотступность, вы получите Бога только за счет этого рычага. Если вы будете употреблять в своей жизни настойчивость, неотступность, вы будете бить, я сказал, что стучащему отворят. И этот принцип, он касается Бога тоже. Бог работает по этому принципу. Я не говорю во всех ситуациях, но он работает в Царстве Бога, этот принцип. И он сказал прямо, бей, бей, стучи, не сдавайся, не смотри на обстоятельства. Женщина, не смотри, что Иисус Христос сказал, что для тебя хлеба нет. Нету разницы, стремись, бей. Еще одну притчу Иисус Христос рассказал насчет двух мужиков, которые строили дом. Один был очень шустрый и быстрый. За несколько дней дом стоит. А второй, написано, копал, углубился. Нужна настойчивость? Нужна настойчивость. Опять-таки, он видел вперед, он видел будущее. И он строил дом. Он строил дом своей мечты. Он строил дом, который укроет его. Не просто будет стоять какой-то дом, и я имею дом. Это был дом его крепость. Это был дом его убежище. Это был дом для его семьи. И написано, он углубился, он копал, он потратил время. Но он был настойчив, и он сделал так, как считал нужным. Апостол Павел в своем послании говорит, в молитве будьте постоянны. То есть эти принципы, если мы посмотрим, они от бытия до откровения, они проходят по всей Библии. И если взять за пример самого Иисуса Христа, я прямо скажу, это пример настойчивости. Написано, он дни проводил с народом, а ночью молился. Кто служил на энкаунтерах? Простой пример. Когда ты приезжаешь домой уставший, сколько ты можешь ночью молиться? Иисус это делал. И это пример того, что несмотря ни на что, он двигался, и он понимал, если нужно сейчас общение с отцом, это должно быть. Это должно быть. Сейчас я говорю о центре. Ребята, мы находимся в такой ситуации, где нужна реальная настойчивость. Ты можешь знать все законы, все духовные принципы. Ты будешь иметь очень много познания духовных ключей. Но придет момент, когда в жизни это все не работает. Не работает. Я говорю, я сейчас буду читать место Писания, и мы пройдемся по этому месту Писания, мы увидим. Оно не работает. И я забегу немножко наперед, я прямо скажу, я говорю, мне когда это место захватило, оно со мной было в машине, на работе, дома, я ложился, просыпался, это место у меня с головы не выходило. И в пятницу, когда я стоял на молитве, молился, опять это место меня на... Вы знаете, как достает Дух Святой? Я когда молился, мне Бог дал обещание для центра. Я сегодня поделюсь, это конкретно было обещание для центра. И я говорю, стоит бить. Стоит двигаться, стоит не сдаваться. Сейчас пришло время, когда просто мы должны бросить все силы и делать то, что нам сказал делать Бог. Просто быть верным и быть настойчивым в том, что уже нам Бог сказал делать. Я верю в то, что придет результат. Это не пустые слова, это не голые слова. Бог посмеян не бывает. Никогда. И написано, человек, который надеется на Бога, тоже никогда не будет посмеян. То есть здесь связь, здесь принцип. Если ты надеешься на Бога, который никогда не опозорен, эта надежда, она исключает твой позор. В итоге ты получаешь наследие, в итоге ты получаешь благословение, в итоге ты входишь в благословение, которое Бог обещал в твою жизнь. Марк, Света читал это место из Матфея. Это место записано в трех Евангелиях. Матфей, Марк и Иоанн. Лука не упоминает об этом месте. Но оно каждый евангелист немножко с другой стороны описал. И я сегодня зачитаю из Марка и зачитаю из Иоанна. Марк писал по слухам, по рассказам. Иоанн был в лодке. И мне нравится, Иоанн упомянул именно те моменты, которые не упомянули два других евангелиста. Итак, Марк, 6 глава, 45 стих. «Затем Иисус велел ученикам сразу же сесть в лодку и плыть на другой берег, к Вифсаиде». В другом месте написано «в Капернаум». И еще в одном месте, здесь написано, в этом евангелисте, что они... приплыли в Генесарет. Если взять, это был, я немножко просто географию затрону сейчас, это не было переплытие с одного берега на другой берег. Потому что если мы так считаем, что Бог, Иисус Христос тогда с учениками, они переправились на другой берег, у нас будет вопрос. Там написано в одном из евангелистов, что народ пришел по берегу к нему. Озеро Генесарецкое, оно имеет больше в длину расстояние, чем в ширину, естественно. И получается, что они были вот в этом месте, и озеро уходит вот так, сюда, и они переплывали вот на этот берег. То есть сюда же можно было прийти пешком, но это большое расстояние. По морю намного быстрее ты срезаешь расстояние. И Иисус, и вот эти три города, потому что три евангелиста говорят о трех городах, они находились вместе. И они приплыли в направлении и Вифсаиды, и Капернаума, и Генесарета. Они высадились в Генесарете. Ну, а фактически это три города, которые находились вот здесь, на этом берегу. Если мы читаем историю, ладно, давайте я зачитаю сейчас, я немножко потом объясню. К Вифсаиде, не дожидаясь, пока он отправит народ. Простившись с людьми, он поднялся на гору помолиться. Когда настал вечер, лодка была посреди моря, а он оставался один на берегу. Увидев, что они выбились из сил, борясь со встречным ветром, он на рассвете пошел к ним по морю и, казалось, хотел пройти мимо. Видя, что он идет по морю, они решили, что это призрак, и закричали, потому что все видели его и сильно перепугались, но он тут же заговорил с ними. «Смелей, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку. Ветер сразу стих. Это их поразило еще больше. Они, видне, поняли, что значило чудо с хлебами. Сердца их оставались слепы. Они отправились и пристали к берегу в Генесарете. Они были в городе или в местности Тивериада. И если мы читаем историю, которая предшествовала этим событиям, написано, они были уставшие, и Иисус Христос отправил их, сказал, давайте поплывем в пустынное место для отдыха. Написано, они настолько были загружены посещением людей, служили людям, что у них даже не было времени покушать. И Христос, их написано, сказал им, давайте мы отплывем сюда. И Евангелие говорит о том, что за ними следили, и люди увидели, куда они поплыли. И написано, как пока еще они плыли сюда, в это место, здесь уже толпа собралась на берегу. Опять отдыха не было. Они плыли отдыхать, они плыли просто... Иисус Христос хотел какое-то время просто провести со своими учениками. Расслабиться, покушать, отдохнуть и просто провести время с ними. Но здесь, получается, они выходят на берег, и их люди ждут. И написано, Иисус жалился над ними, там были исцеления, там были освобождения, там была слава Божья. И потом, в конце уже дня, приходят к ним ученики, мы все это знаем, и говорят... День склонился к вечеру, сейчас уже будет темно. Отпусти людей, пускай пойдут в ближнее селение покушать. Я смотрел, там было расстояние большое. Там самый близкий поселок, который находился от этого места, где они находились, где-то был 7 километров. 7. Побольше поселки, которые были, городки, которые были, это было где-то 11-12 километров. То есть это нужно было еще идти. И он говорит, нет, им никуда не надо идти. Мы знаем эту историю. Дайте им кушать. И написано, когда он накормил людей, разные переводы по-разному говорят. Он понудил их. Он их понуждал. Здесь написано, он им приказал. Он им сказал сесть в лодку и плыть на другой берег. То есть это было повеление. Это имеет очень большое значение. Это было не предположение. Это не было просто какая-то просьба. Это было слово Бога в их жизнь. Вам нужно сесть в лодку и переплыть на другой берег. Я хочу сейчас просто по этому месту, я не буду останавливать внимание на все детали, потому что в этом месте, просто я говорю, когда это место меня накрыло, я целую неделю просто был в этом отрывке Писания, ты начинаешь видеть очень много моментов. Я поделюсь только некоторым, которые сейчас просто нужны в этой проповеди. Первое. Иисус велел сесть в лодку. Это очень важный принцип. В твоей жизни, если ты сидишь в лодке, в которой сказал тебе сесть Иисус, если ты плывешь в направлении, которое сказал тебе Иисус, первое, никогда не бойся. За это не ты отвечаешь. Ты отвечаешь только за правильное исполнение этого слова. Но за все последствия не ты несешь ответственность. За это несет ответственность тот, кто тебя послал, тот, кто тебе сказал. Подтверждение очень просто. Написано, они были посредине моря, а Иисус на берегу видел ихнюю проблему. Он не оставил их, и он даже если молился, если он был занят своими вещами, у него было под контролем то, что происходило на море с его учениками. Он контролировал, и он наблюдал за тем, как исполняется его слово, и что сейчас происходит, и с тем повелением, которое он дал в жизни учеников. Это очень важный принцип нашей жизни. Просто никогда не садись в лодку, не бери весла без его указания, без его слова, без его приказания. Никогда это не делай. Ты будешь кричать, ты будешь молиться, да, в некоторой степени ты достигнешь какой-то милости, возможно, какой-то охраны, какой-то, на каком-то уровне, но ты не будешь иметь благословения. Бог не благословляет. Я когда-то говорил проповедь, Бог платит за ту работу, на которую Он тебя нанял. Божье благословение, Божья оплата приходит в той ситуации, когда Бог тебя принял или нанял на работу, и Он тогда платит за то, что ты делаешь для Него. Если ты просто посчитал, что я могу делать для Бога, Бог просто обосчитал, только бы считал, что это для тебя, и я получаю награду, нет, этого в Библии нигде нету. Мы это не делаем в жизни. Почему мы считаем, что Бог это будет делать? Увидев, что они выбились из сил. Я когда-то в проповеди говорил об этом, я сейчас еще раз упомяну этот пример. Однажды я Богу задал вопрос: Бог, почему, когда мне тяжело? Один раз ты отвечаешь сразу. А в другой раз, ну, нет ответа. Я не ожидал получить ответ, который я получил. Мне Дух Святой прямо сказал: в одной ситуации у тебя действительно проблема, в другой ты симулируешь. Ты говоришь, у тебя нет сил, но я же вижу. И смотрите, ученикам нужно было доплыть до середины моря. И написано, ветер был противный, и волны были против них. Все шло против них. И написано, и когда он увидел, что они выбились из сил, пошел к ним по воде. Мы иногда, Бог ставит нас в определенной ситуации жизни, наша лодочка начинает нашу лодку раскачивать, сил нет, как будто держать весла в руках, и получается, мы кричим: Бог, да где ты? Бог, почему тебя нет? И мне Бог сказал: ты можешь привести хотя бы один пример из своей жизни, когда у тебя действительно не было сил, у тебя не было выхода и не было моего ответа. Я сел, подумал, нет. Я специально полностью с того времени, насколько я помню свою жизнь, я прошелся по всех ситуациях. Мы помним те моменты, когда мы были разбиты. Мы помним те моменты, когда у нас не было сил. Мы помним те моменты, когда нам нужна была срочная защита, срочно высвобождены ангелы Бога для того, чтобы просто вмешались в нашу жизнь. Каждый из нас, мы помним эти моменты. И мы знаем реакцию Бога. Мы помним реакцию Бога. И мы отчасти, может, не все, но мы знаем ситуацию, когда мы вопили: Бог, да нет уже больше сил. И не было ответа. Нет, если Бог сказал пройти пустыню, ты пройдешь ее. Кричи, не кричи, пройдешь ее. Если ты хочешь двигаться дальше за Богом, если ты сейчас кричишь в его слух, если ты сегодня молишься: Бог, измени мое сердце, Бог, измени мой характер, Бог, очисти мою жизнь. Пройдешь ты через определенные моменты. Надо, чтобы вскрылось то, что ты даже никогда не видел, даже не было в твоей головушке предположения, что это может быть в твоей, да и в моей жизни одинаково. Это правда. Никогда не думай, что ситуация просто вышла из-под контроля. И за твоей ситуацией никто не наблюдает. Часто люди задают вопрос: мой сын погибает, моя дочь погибает, мой муж погибает, или жена, что мне делать, вот что мне делать? Я всегда задаю один вопрос. Скажи, ты его любишь больше, чем любит Дух Святой? Ты его любишь больше, чем любит его Бог, который умер за него? Да никогда нет. Просто найди ключи в этой ситуации. Найди, что ты должен сделать, что Бог говорит тебе сделать в этой ситуации. Не паникуй. Не нужно просто бегать в панике: а Бог, а где ты, а что? Нет, делай то, что Бог тебе сказал. Следующий момент. Разные переводы по-разному говорят, но направление одно и то же, или картина одна и та же. Иисус показывал вид, что хочет пройти мимо. Я приведу простой пример. Вот здесь, в церкви. На служениях. Когда у тебя нужда, когда у тебя боль, когда у тебя переживания, когда у тебя вопросы к Богу. Приезжают люди, Бог дает в жизнь людей откровения. И ты стоишь, ты ждешь ответа, слова от Бога, и как бы все проходит мимо. Это я просто иллюстрирую. Это в жизни каждый из нас видел в разных ситуациях. И ты стоишь, и я говорю, если действительно в твоем сердце нужда, если реально в твоей жизни сейчас нужно слово от Бога, на самом последнем, это было со мной, это было не один раз, это было не только в служении. На самом последнем служении, на самой последней молитве ты получаешь ответ. Почему? Почему Иисус Христос, опять-таки, это же не первый раз, два человека идут из Иерусалима в Эммаус. И написано, он показывал вид, что хочет идти дальше. Он никуда не хотел идти дальше. Он был, пришел к этим людям. Он был послан Духом Святым этим людям. У них была проблема, в этих мужиков двух. Они шли, скорбели. Они даже не верили в то, что воскрес Иисус Христос. Это были ученики, последователи Иисуса Христа. Не те, которые ходили с ним, вместе с ним, но эти были люди, которые были близки к его учению. И они очень переживали. Говорят, мы надеялись, мы верили. Вот поднялся действительно пророк, Мессия Израиля. А вот уже третий день, как он в гробе. И написано, Иисус Христос, он не открылся им. Он шел, и написано, он начал от пророков полностью, по писаниям Старого Завета, объяснять им, что это должно было произойти. И написано, когда они пришли уже к дому, он показывал вид, что хочет идти дальше. Бог очень часто в нашей жизни дает ситуации, когда он показывает, что он как будто проходит мимо. Что ты делаешь в этой ситуации? Опускаешь руки, и обычно человеческая натура говорит, да Божье благословение для всех, только не для меня. Сейчас, наверное, у кого-то более важные проблемы, важные нужды, и Бог вот им служит сейчас, он сейчас им отвечает, а я, как всегда, никому не нужен, и сейчас начинает твоя душа, твои боли, твои какие-то моменты опять атаковать тебя, начинают грузить тебя, и начинается вот это, ты сам не знаешь, кто ты и зачем ты вообще, что ты здесь делаешь. Часто в жизни Иисус Христос делает вид, что Он проходит мимо. Вспомните моменты, это нет разницы, здесь, в церкви, дома. Давайте сейчас коснемся просто наших отношений с Богом, нашего поклонения, нашей молитвы. Просто для примера. Ты молишься, ты пробиваешь. Есть моменты, когда ты входишь очень быстро и четко в присутствии Бога. Но есть моменты, когда нужно нажать. И вот мы нажимаем, и потом, наверное, не время. Наверное, сейчас я не способен. Наверное, сейчас не моя аура. Возможно, сейчас еще что-то. И начинают мысли идти против нашей лодки. Вот эти волны, этот ветер. И каждый из нас может подтвердить, когда ты не сдавался в этих ситуациях, когда ты бил дальше, когда ты двигался дальше, когда ты просто стоял на своем, нет, Бог, я все-таки, я знаю одно, ты любишь меня, ты умер за меня, и я знаю одно, твои благословения, твои обещания, это для моей жизни. И когда ты бьешь, и потом приходит слава, которую ты даже не ожидал. Ты попадаешь реально в ситуацию, которую ты даже не думал, ты не представлял, что это может произойти. Вот почему настойчивость – это важная вещь. Не имея настойчивости или просто не используя эту вещь в своей жизни, мы очень часто теряем много Божьих благословений, Божьих откровений, Божьих прикосновений в нашей жизни. Четвертый момент. Они думали, что это привидение, призрак. Давайте я сейчас намалюю картину. Они были рыбаки. Сколько они плыли примерно, как вы думаете, от того момента, когда они сели в лодку, и к ним пришел Иисус Христос? Ну, предположение. 3 часа. Я посчитал, минимум 6 часов. Минимум 6 часов. Сядь каждый из нас в лодку. Без ветра. Без бури, без волн. И 6 часов погреби. Хорошенько веслами. Интересно было бы увидеть нас. А там же была война за жизнь. Это был шторм на море. И Галилейское море, мы когда были в Израиле, интересно, там Средиземное море идет. Берег, на берегу стоят дома. Здесь дома, если строят немножко повыше. А то прямо склон, вот так потихоньку берег сходит, Средиземное море. и там дома стоят. Рядом, прямо возле воды. Я говорю, а что здесь никогда шторма нет? Говорит, настолько тихо и в море, здесь никогда не было, чтобы просто поднималась вода, била там в дома, разрушала что-то. Большое море. Галилейское море, или оно еще называется озеро. Это небольшое, это большое озеро. Большущее озеро, это даже не море. Его называют морем. Но на нем, оно находится именно между гор в таком состоянии, в таком положении, что на нем очень часто штормы. И помните то место, тот момент, когда Иисус Христос спал на корме, когда поднялась буря. Написано, они были опытные рыбаки, они с детства были в лодке, и они сказали, учитель, мы погибаем. У нас нет выхода остаться живым. Сделай что-нибудь. То есть, это был ветер. Есть написано в Библии, волны били, и был противный ветер. Это был напряг. И 6 часов они сидят с веслами и жмут. В какую сторону? Иисус же там. Иисус-то там. Они расстались с Иисусом там. Прошлый раз, когда они плыли в лодке, Иисус был с ними, когда поднялась шторм, когда поднялась буря. У нас, в нашем естестве, в человеческом естестве, у нас есть закон или такой принцип подсознательно бежать туда, где спасение. Обращать туда, где, откуда может прийти помощь. У них тот, кто в прошлый раз спас их, он остался там сзади на берегу. Но человеческий рассудок, здравое мышление, да даже не разворачивая лодку, убери весла, и ветер ее отнесет обратно туда, где Иисус. Я говорю сейчас образно, сколько в нашей жизни бывают моменты, когда нас приходит мысль сдаться. Сколько раз мы себе в жизни задавали вопрос, если бы я сейчас не сражался до этого момента, если бы я не опускал руки, у моей жизни было бы все по-другому. Я знаю, мы прошли энкаунтер, моя семья, когда мы все прошли энкаунтер, у нас реально был выбор. Или пройти через то, что нужно пройти, или просто уплыть обратно и без никаких проблем. Там в Тивериаде место отдыха, живи, отдыхай. Наслаждайся жизнью. Или ты обратно таки просто берешь свои весла и не обращая внимания на то, что они почти ничего не делают, почти ничего не дают, делать тебя усталым. И ты дальше этими веслами работаешь, работаешь, работаешь. И смотрите, мне нравится вот этот момент. Иисус, написано, увидел, что у них нету больше сил, пришел к ним по воде. Это было время не темное, это уже был рассвет. Они реально видели личность, которая идет по воде. Сколько в нашей жизни было моментов, когда были трудные моменты в нашей жизни, когда была война, когда у нас не было сил, и к нам кто-то шел, и мы задавали сами себе вопрос. Ну надо же, чтобы пришло такое в голову. Ну надо, чтобы такое показалось. Это есть. Мы никуда не денемся от этого. И я всегда удивляюсь, почему человек, когда видит проявление Бога, говорит дьявол. И когда проявляется дьявол, ходят и говорят, это великая сила Божья. Это примеры из Библии. Реально, Иисус Христос кто был? Он был Сын Бога, Он был Бог, Он был Творец. На нем было клеймо. Тот, который делает или творит чудеса силой князя бесовского Вельзевула. Я говорю, здесь в Деяниях мы находим человека, который, написано, изумлял народ волхвованиями. За ним толпа ходила и кричала, великая сила Божья. Почему-то, когда в экстремальных ситуациях является какая-то сверхъестественная помощь Бога, мы очень часто реагируем негативно. Почему? Номер один. Бог непредсказуем. Бог непредсказуем. Мы выбились из сил. Мы не знаем дальше, что делать. Но с другой стороны, мы никогда не можем предугадать, как будет работать Бог в нашей жизни. Почему даже есть моменты в жизни христиан, когда они отворачиваются от помощи, от благословения Бога, потому что они своим пониманием, они своим менталитетом, вообще их сознание, подсознание настроено на что угодно, только не на вот эту ситуацию. Только не на такое проявление славы Бога. И люди начинают кричать, люди начинают бояться. Ситуация. До сих пор им весла как-то помогали? То, что они делали, их не дела, их не напряг. Им как-то помогал. Они хотя бы по чуть-чуть надвигались в сторону Капернаума. Но здесь, когда появился призрак, как они считали, там весла не помогли. Там не было вообще никакой помощи. Мужики начали кричать. интересная ситуация. Но здесь мне нравится то, что Иисус Христос очень быстро разобрался с всем. Он просто дал свой голос. Сколько было моментов в нашей жизни, когда просто одно его слово. Почему ты читаешь Библию? 10 раз читаешь одно и то же самое место. И ты просто прочитал его. И приходит какой-то момент, когда ты действительно выбиваешься сил, ты открываешь это место, и оно просто накрывает. Реально, это слово очень сейчас оно классно подходит. Реально тебя накрывает. Оно не отпускает. Ты реально видишь ответ Бога. Ты начинаешь видеть любовь Бога. Ты видишь заботу. Все полностью. Ты покрыт Богом. Одно слово. До того момента, как прозвучали Иисуса Христа, это я, не бойтесь. Они узнали его голос. И Петр сразу сказал, Иисус, если это ты, я к тебе. Сколько было взмахов весел? Вот сейчас я говорю это именно к нам, к центру. Сколько было взмахов весел, напряга в жизни этих человек, этих людей, в жизни, вернее, в этот момент, когда они плыли. За этот путь. Сколько там было взмахов весел? И у нас часто, я знаю, это бывает меня, я разговариваю с людьми, общаюсь друг с другом, и мы знаем, сколько часто вырывается Бог, да сколько можно. Бог, доколе. Бог, когда же? Поверь мне, придет время, когда будет последний взмах весла. И этот взмах весла остановит не остановка твоего сердца, а остановит слава Бога. Это придет. Я говорю, мне реально Бог проговорил, и Он сказал, это будет реально подарок для вас, центр. Я это сделаю. Но это придет в мое время. Он видел состояние, он видел позицию этих людей. И он пришел ничуть не раньше, ничуть не позже. И эти слова прозвучали, но они прозвучали, я говорю, после определенного количество взмаха весел. До этого нужно было дойти, до этого нужно было доплыть. Написано, когда Иисус подошел к ним, ветер утих, и буря, волны утихли, все утихло полностью. И написано, они очень сильно удивились. Я говорю, это слово сейчас направлено к людям, которые движутся, которые бьют своими веслами по воде, которые задают Богу вопросы, Бог, почему нету того, что ты обещал? Оно как бы все скрывается. Те обещания Бога в твоей жизни, те пророчества, то, что персонально Бог тебе говорил, то, что поговорил через других людей, оно куда-то скрывается за горизонт. Ты сейчас ничего не видишь. Твоя лодка, твои весла и вода, которая создает волны против тебя, против твоего движения, которая выступает как сопротивление. То, что держало тебя, сейчас оно идет против тебя. Это сейчас не касается тех людей, которые просто сели, я говорю, в свои лодки со своими веслами и машут куда попало и как попало. Скорее всего, вы даже не поймете, о чем мы сегодня говорим, потому что это касается определенного уровня людей. Я когда начал анализировать свою жизнь, свое служение, когда я начал анализировать то, что происходило на протяжении многих лет здесь, в центре, я говорю одно, это слово поддержки для каждого из нас. Бог сегодня реально каждому из нас говорит, не опускай руки. Не выпусти сейчас весло своей руки. Держи. Держи и делай то, что ты делал, просто делай. Делай, настойчиво делай, продолжай делать. Никогда тот, кто надеется на Бога, никогда не будет посрамлен. Да, твой рассудок будет говорить, ты не туда плывешь. Посмотри вокруг. Да посмотри, как люди живут. Да зачем тебе больше всех надо? Каждому приходят определенные мысли, свои волны, свои удары и так дальше. Все против тебя. Где обещания Бога? Куда девались все его пророчества? А ты просто сидишь в лодке, и твоя задача дальше. Руки в мозолях. И весло вперед-назад, 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 вперед-назад. Сто процентов, если Бог дал обещание, свои обещания в твоей жизни, если Божье помазание в твоей жизни. Мы знаем это все. Я не об этом говорю. Я говорю, просто нужно быть настойчивыми. Самые тяжелые битвы, самые тяжелые напряги, самые тяжелые нагрузки, это в самый последний момент перед тем, когда звучит слово, это я не бойся. Я буду с тобой. 6 часов махать веслами, я говорил, это нелегко. Сегодня христианство, если взять общую картину, кому нужны весла? Дай мне мотор, еще такой, чтобы не реагировал ни на волны, ни на ветер, и лодочку такую получше. Да, и вот я буду плыть за Богом. Я буду плыть в Его призвании. Я буду двигаться, куда Он мне сказал. Нет. Нет. Мотор не пройдет. Лодка и весла. Слава Божья приходит не на моторы. Не там, где работают моторы. А там, где люди работают своими руками. Там, где проливается пот. Туда, куда вкладывается жизнь. Куда вкладывается часть себя. Туда приходит слава Бога. Просто вспомните мысли, которые приходят в наши головы. Вот в таких ситуациях просто... Я не верю в то, что здесь люди сидят в зале, и этого не было в жизни. И вот взмах весла. Иисус, ну где ты? Иисус, ну где ты? Иисус, ну в прошлый раз ты хотя бы спал, но был с нами в лодке. А сейчас тебе все равно. Сейчас не до меня. Я больше не могу выдержать. И так потихонечку. А иногда так... Весло туда, а лодка, сильный ветер обратно, а потом опять туда. Это жизнь. Так есть. Еще один момент. Дух Святой, мы молим Тебя, дай нам новое видение. Дай нам новые картины, наше сознание, наше подсознание, наши мысли, все полностью меняй. И в тот момент, когда напряг с веслами, мы жмем на весла, и приходит новая картина, и мы кричим «призрак». Вот здесь действительно напряг. Я немножко так с иронией говорю, но это правда. Махать веслами и видеть новую картину, видеть новое то, что Бог открывает тебе, и схватиться за это, держаться за это, и в тот же самый момент не бросить весла, через то, что если ты хватился за то, а еще не пришло время бросать весла и бросил весла, не дотянул. Не войдешь. И здесь ситуация, когда Бог открывает новое, Бог показывает новое. Наша задача взять это новое, видеть это новое, начинать входить в это новое, применять его в свою жизнь, и вместе с тем вот эти весла против этого ветра ты дальше идешь. Это напряг. Я думаю, это самые тяжелые моменты. Это самые тяжелые моменты. Но это именно те моменты, тяжелые моменты, которые предшествуют славе Бога, которые открывают нам величие и славу Бога. Конечно, им хотелось. В прошлый раз они помнят, они переплывали тоже озеро на лодке, и был буря. Иисус спал, они его разбудили. Он спал, он там был. Он там был. Иногда даже когда мы попадаем в какие-то тяжелые моменты, кажется, нет действия, только присутствие, которое подтверждает, да, Бог тебя любит, да, ты не забыт, ты, да, ты в его присутствии, все нормально, двигайся. Но он остался на берегу. Они не знали, что Иисус ходит по воде. До этого времени Он не ходил по воде. Они не знали, что Он видит там на расстоянии 15-10 километров сзади. И Он видит их проблему, то, что у них нет сил. Они этого не знали. Я в своей жизни, я видел моменты, когда действительно приходишь к Богу, говоришь, Бог, мне реально сейчас нужен ответ от тебя. Бог реально дает ответ. И я сижу, говорю, ну надо же такое пришло. Боже. Я, наверное, сильно расстроился или сильно распереживался. Так есть. К ним шел Сын Божий. И они видят призрак. Они видят привидение, которое охотится за ими. То есть здесь, сейчас на нас, я говорю, мы живем в интересное время. Мы приходим на молитвы. Мы чувствуем дух, который на молитве. Мы чувствуем атмосферу, которая заполняет этот зал. Мы чувствуем во время воскресных служений, что происходит в зале. Я говорю, хотя бы, если ты чуть-чуть имеешь какой-то духовный навык, если ты имеешь какое-то познание общения с Богом, ты уже знаешь, что происходит здесь. И сейчас, сегодня, это просто подержать твои руки и сказать просто, не брось весла до определенного момента. Не брось весла до того момента, когда Бог скажет, все, весла больше не надо, я с вами, я вхожу в лодку. Я зачитаю сейчас одно место. Я его специально оставил в конце. Это Иоанна, та же самая история. Но она записана в Иоанна, в 6 главе, 20-21 стих. «Это я, не бойтесь», — сказал Иисус. И они хотели взять его в лодку, и в тот же миг лодка оказалась у берега, к которому они плыли. Это написал Иоанн, который сидел в лодке. Иисус не вошел в лодку. Они, когда Иисус Христос подошел к ним, где они были? Лодка была где? Посредине озера. Написано, когда он хотел войти в лодку, когда он хотел вступить в лодку, когда они хотели взять его к себе, написано, лодка пристала к берегу. И я в пятницу на молитве стою. Я это место знал. Мне раньше его Дух Святой показал. И я говорю, Бог, а как его вообще видеть сейчас нам? Вот, с точки зрения нашего движения, то, что мы делаем, то, что куда мы движемся, как нам увидеть? Что должно произойти? Как это произойдет? Это сверхъестественно, 100%. То есть там было перемещение вне времени мгновенно. Написано, как только они хотели принять Иисуса, лодка пристала в берегу, там, где на берегу стоял Генесарет город. Мгновенно. Они ничего не заметили. Они заметили только, что было ветер, буря не стало, и они уже у причала. Я стоял в эту пятницу, я говорю, она опять меня догнала, это место, и я начал именно размышлять насчет этого стиха из Евангелия от Иоанна. Я достал телефон, я открыл Библию, я начал просто читать. И мне реально Иисус проговорил, и мне это приятно сказать, потому что это еще раз подтверждение того, что нам сегодня просто нужно одно, в настойчивости дальше махать теми веслами, которые в наших руках. Когда Иисус вошел в лодку, он пристал к другому берегу. Я записал это. Когда мы молились в пятницу на молитве, ко мне проговорил Иисус, и он сказал мне, я сделаю это для вас. Это будет сверхъестественно. Это будет вне времени. Когда я полностью заполню ваши жизни, заполню вас, вам больше не нужны будут весла. Больше не будет напряга, больше не будет той войны, в которой вы сейчас живете, через что вы сейчас проходите. Все полностью будет покрыто моей славой, все будет покрыто моим присутствием. Мы все это знаем, мы все это верим. Я понимаю то, что сейчас я не сказал ничего нового. Это есть пророчество в нашей жизни, это есть пророчество в жизнь центра, в движение центра. Но просто приятно еще раз услышать голос Иисуса Христа, который в ситуациях, когда идет война. Я не планировал это говорить, но я скажу сейчас. Когда началась школа насчет молитвы, насчет духовной войны, потом когда поднялась группа людей, которые молятся, которые ходатайствуют, что-то реально сдвинулось в духовном мире. И это как сдвинулось позитивно, так и негативно. Удары, которые посыпались, удары, которые пошли, это очень, очень серьезно. Я понимаю одно. Дьявол не спешит сдаваться. Это его штат, это его территория. Мы в пятницу молились за наш штат. Это его территория, где он хорошо укоренился, его здесь престол, и он никуда не собирается уходить просто так. И приятно просто услышать голос Бога, который говорит, просто делайте то, что вы сейчас делаете. Продолжайте делать то, что я вам показал. Те весла, которые я вложил в ваши руки, машите ими. Ваша задача махать. Запомните, лодка, в которой вы сидите, я контролирую насчет этого. Я стою и я наблюдаю за этой лодкой. Я знаю ваше состояние, я знаю ваше сердце, я знаю ваши силы, я знаю, через что вы проходите. Ваша задача, просто машите дальше веслами. Делайте то, что вы можете делать. Придет время, когда придет слава. Если вы не сдадитесь, если просто будете настойчивы, если вы будете настойчиво искать меня, если вы будете настойчиво делать то, что я вам сказал делать, вы увидите результат своей жизни. Вы увидите благословение, вы войдете в ту славу, которую я обещал для вас. Просто будь спокоен, доверяй Ему. Если мы Иисуса Христа сейчас не видим реально как, или просто ощутимо не видим, как видели его спящим в лодке ученики, это не говорит о том, что сегодня все без контроля. Все полностью пущено по течению. Нет. Нет, я хочу просто ободрить каждого из нас. Я хочу просто сегодня поддержать руки каждого из нас и сказать, то, что Бог сказал тебе делать, не остановись. Не остановись. Нет разницы. Это молитва. Это какое-то другое служение. Это в Бога, в Божьем Царстве очень много есть задач, работ. Просто не сдавайся. Двигайся. Будь настойчив. Делай. Тяжело? Да, тяжело. Написано, если в Библии написано, Бог не даст сверх сил, Он верный в этом слове тоже. В этом Он тоже непоколебим. Ты никогда не пройдешь больше, чем можешь пройти. Это то, чем я хотел сегодня поделиться. Это то слово, которое положил мне Бог. И я верю в то, что мы видим, мне нравится начало года. Просто я вижу просто как центр, он сжимается как кулак, он сжимается в единстве, в понимании, в сострадании. Сегодня Бог открывает новые горизонты, Бог сегодня открывает новые моменты в нашем служении, в нашей жизни. Наша задача реально сегодня просто. Ребят, не бросьте весла. Не бросьте. Если Бог дал это весло в твою руку, Он его сам и возьмет. Не переживай насчет этого. Просто наша задача. Стой в вере, двигайся дальше. Хорошо, давайте мы поднимемся. Я не знаю твоей жизни. Я не знаю, через что ты проходишь. У нас, у каждого из людей есть такое понимание. То, что я прохожу, это самое тяжелое, это же самое ужасное. И больше никто через такие вещи не проходит. Я хочу сказать одно. Это может быть правда, а может быть и неправда. Правда в том, что все люди одинаково думают насчет этого. Просто если сейчас ты чувствуешь, реально в какой-то сфере ты просто ослаб, нету больше силы. Против тебя выходит всякого рода давление, всякого рода волны, ветры. Для того, просто, чтобы тебя остановить. И каждый из нас, я хочу сделать ударение, каждый из нас знает. Если я сейчас сдамся, если я сейчас оставлю, придет покой в мою жизнь. Просто все изменится. Все будет спокойно. Не будет больше напряга. Я смогу спокойно жить, спокойно работать. У меня будет спокойно, нормальный сон, я буду нормально ночью отдыхать и так дальше. Если ты чувствуешь, в этой сфере есть моменты или есть ситуация, в которой волосиночка осталась. Я верю одно, если Дух Святой положил это слово сегодня говорить, Он сегодня реально здесь для того, чтобы помочь каждому из нас. Просто закрой глаза, скажи как есть. Бога не интересует наш духовный опыт, у Него нету нашего христианского стажа. У Него есть дети, которым тяжело. Бывают моменты, когда тяжело, и Он всегда готов прийти на помощь. Просто открой Ему свое сердце. Я говорю в таких ситуациях всегда, если даже слезы приходят на твои глаза, плачь, нету разницы. Просто приди к Нему открытым, приди к Нему такой, как есть, и скажи, Отец, вот здесь мне нужна твоя помощь. Вот здесь я не хочу сдаваться. Я не намерен сдаваться, но мне настолько тяжело. Пожалуйста, просто пускай придет твоя поддержка, пускай твой дух сейчас коснется твоей любовью. Просто я хочу ощутить то, что я не потерян, что я не оставлен, что я действительно хочу достичь того, и ты со мной, ты поддерживаешь меня, ты держишь меня за руку и никогда не выпустишь мою руку из своей руки. Мы поклоняемся Тебе, наш Отец. Мы поклоняемся, мы превозносим Тебя за Твою любовь. За то, что Ты любишь нас. За то, что Ты с нами в каждой ситуации нашей жизни. Ты сказал мне, никогда не забуду Тебя, не брошу Тебя, Бог. Это обещание на всю нашу жизнь. Это обещание на всю вечность. И мы сегодня стоим на этом обещании и говорим: Бог, мы никогда не оставим то, что Ты дал нам. Мы никогда не оставим наши весла. Мы никогда не бросим нашу лодку, если не пришло время, если Ты это не скажешь нам делать, Бог. Мы хотим просто сегодня в настойчивости быть верным и Тебе. Идти, Бог, послушно просто за Твоим сердцем, за Твоим голосом. Делать то, что Ты нам уже сказал делать, Бог. Делать то, за что у нас сегодня есть ответственность. Я прошу, коснись каждой жизни, коснись каждого сердца. У кого сегодня есть, Бог, боль, у кого есть переживания, которые сегодня стоят на грани и кажется, нету никакого выхода. Бог, Ты есть тот, который всегда имеешь выход. Ты тот, у которого нету завязанных и неразвязанных узлов, Бог. У Тебя нету ситуаций в жизни, у которых Ты просто не... У Тебя нету мудрости, что сделать. Нет. Ты Бог всезнающий, Ты Бог всесильный. Ты Бог тот, который видишь каждую ситуацию еще наперед, и у Тебя на каждую ситуацию уже есть решение и развязание этой ситуации. Потому, Бог, мы приходим с верой, мы благодарим Тебя за Твою поддержку, мы благодарим Тебя за Твою любовь, и мы говорим: мы Твои. Мы одни из тех, кто решили идти до конца, Бог. Мы те, которые сегодня исповедуем Твою силу, Твою власть. Мы те, которые сегодня провозглашаем, Бог, Твое царствие на этой земле, Твое царствие в наших жизнях. И мы полностью подчиняем себя Твоей воле. Поклоняемся Тебе, превозносим Тебя, благодарим Тебя за Твою любовь, за милость Твою, за благость Твою. Слава Тебе. Слава Тебе. Аминь.